мы продолжим нашу беседу, мы будем говорить о строении разума, о том, как он функционирует, и дальше будем говорить о болезнях разума. Все ваши вопросы вы можете задать в конце лекции. Где-то, я думаю, у нас до 3 часов будет лекция, потом будут ответы на вопросы, и потом у нас сеанс. Кто-то может что-то сказать, что произошло вчера, когда мы желали счастья, что-то сдвинулось в вашем сознании, что-то произошло, кто-то есть, или руки поднимают, у кого что-то произошло. Или ни у кого ничего не сдвинулось, у одного человека. Хорошо. У меня есть целая такая небольшая книжечка отзывов. Люди писали, как они с помощью этого метода и повторения «Я желаю всем счастья», как они реально изменили свою жизнь. То есть самые такие удивительные случаи я могу вам привести в качестве примера. Первый случай интересный произошел в Омске, буквально на самом первом моем семинаре, который я читал 12 лет назад. Женщина имела больного ребенка шизофрении, то есть взрослый сын больной шизофрении. У нее была такая форма страшной шизофрении, при которой во время приступа он запирался в квартире. И если кто-то пытался туда войти, он кончал, пытался суицид совершить. Вот. И он при этом не мог сам себя содержать, то есть кормить сам себя, он практически умирал с голоду в это время, то есть в больнице. Мама начала повторять «Я желаю всем счастья» и думать о своем сыне. В результате он сам позвонил ей и сказал через несколько дней, сказал: «Мама, приходи». Вот она пришла, покормила, начала периодически ходить, и в результате сделали лечение необходимое, его вывели из приступа, и таким образом она сохранила его жизнь. То есть такой случай. Я не знаю, что там дальше происходило, но такой удивительный случай. Второй интересный случай произошел в Алма-Ате, когда у матери не было денег отдавать ребенка в школу. Платная школа была, и ребенок должен был или остаться не очень, или что-то нужно было делать. И с отцом были очень такие тяжелые отношения. Она начала повторять «Я желаю всем счастья», и через некоторое время, буквально через неделю, отец позвонил и предложил оплатить учебу ребенка. Ну, такие случаи достаточно много. Как это действует? Очень просто. Мы очень сильно связаны друг с другом. Очень сильно связаны друг с другом. И эти связи между родственниками, они или рушат жизнь, или наоборот, ее улучшают. Глядя на вас, я вижу ваши связи, могу примерно понять, что у кого. И какие-то особенные случаи я могу отметить. Вот, допустим, вот в розовой кофточке, да, вы очень хороший человек, женщина. Вы не в розовой, а да, да, да. Очень хороший человек, но у вас есть одна очень отрицательная связь с близким человеком. Она вам очень мешает жить, нет, не с вами. Она вам очень мешает жить. Вы должны избавиться от этого. Избавляться. Вы видите, что это есть. То есть, если вы будете повторять «Я желаю всем счастья» постоянно, думать об этом человеке, бывает, через несколько дней это будет уничтожено все. То есть, такова сила. Это и есть развитие разума. Развитие разума означает работа с разумом. Мы должны понять, как действует на свой разум конкретно, потому что связи в уме невозможно остановить умом. Первые привычки – это функция ума. Человек не может бросить курить, допустим, если он говорит: «Я хочу бросить курить», от этого ничего не меняется. Но если человек меняет свое представление о жизни, вкус счастья меняет, В результате привычка вредная отпадает сама. Допустим, человек очень любит сладкие конфеты. Например, такой примитивный. И он не может, он любит сладкие конфеты, ему нравятся конфеты. Но если он почувствовал вкус меда, который еще слаще, то он забывает о конфетах. Ему хочется меда уже. Точно так же работает здесь, разум работает таким образом, что если человек начинает чувствовать что-то более сладкое в жизни, что приносит ему более глубокое, качественное счастье, то в этом случае он очень легко отказывается от того, что ему нравится, но имеет менее сладкий вкус. Сладкий вкус означает счастье в данном случае, просто это аналогия такая. Очень простой метод, но понять его сложно. И цель нашей лекции заключается в том, чтобы это понять. Потому что когда этот человек понимает, ему очень легко дальше выкарабкаться из своей сложной ситуации. Естественно, что мы делаем в сложной ситуации? Мы начинаем зацикливаться на ней. Зацикливаться, начинаем думать о ней. Интенсивно думать. Вот женщина, девушка, вы опустили глаза, да. У вас как раз такая ситуация. Вы очень думаете о той ситуации, которая у вас сейчас происходит в жизни. Очень думаете, тем самым вы уничтожаете свою судьбу. Вам надо перестать это делать, потому что вы должны задуматься, как вы счастливы. Когда вы задумаетесь об этом, вы реально измените свою жизнь. И вот эта ситуация, в которой вы сейчас находитесь, она решится сама. Она просто дана вам по судьбе, понимаете? То есть это произошло где-то несколько месяцев всего назад и должно закончиться через 2 месяца. Вся эта ситуация, понимаете? Вот, по судьбе по вашей. Но так как вы думаете интенсивно об этом, вы можете растянуть на год. Потому что вы не знаете, как правильно вести себя в этой ситуации. Всегда, когда человек находится в тяжелом стрессе, этот стресс, как он поддерживается? Любой стресс поддерживается в результате взаимодействия между людьми. 2 человека связаны друг с другом отрицательной связью. Они кормят друг друга, питают. Друг друга это отрицательные связи. И они в ней живут, могут годами жить в ней. Как мы друг друга питаем? Мы вспоминаем друг о друге. Вот он мне сделал так, как он мог, а? Ну как он мог? И постоянно мы думаем об этом. И так может год продолжаться, 2, 3. На это может уйти вся жизнь. Это та сила, которая мешает нам быть счастливыми. Что нужно сделать? Нужно простить. Я прощаю, не работает. Простить – это глубокий процесс, это постоянное вот ощущение. Я хочу простить. Я хочу, чтобы перестать думать плохо об этом человеке. Человек думает, потом он реально начинает думать, как же простить, это же невозможно. И потом он начинает понимать, как простить. Простить можно если только в том случае, если понять человека. Так вот, почему он так поступил со мной. У него просто не было другого выхода. Все, сразу спокойно на сердце свободилось. Прощение наступило. Без разума ничего сделать нельзя. Когда мы осознаем знание, мы понимаем, вот почему он так сделал. У него был такой мотив внутренний, он не мог поступить по-другому. Знание пришло, все, сразу успокаивается ум. Прощение приходит сразу. Эмоционально простить невозможно. Я тебя уже простила. А сама постоянно думает, ты плохой, значит, не простила. В уме простить невозможно, простить можно только в разуме. Поэтому без разума мы не проживем, мы должны изучать, что такое разум. Итак, в этом мире наша жизнь предназначена для следующей жизни, для развития. Наши жизни, они... Точно так же, как жемчужинки на нити, они висят на вере человека, его цели в жизни. То есть у нас есть определенная цель, и мы к ней идем из жизни в жизнь. Цель – это функция разума. Что такое разум? Разум – это сила, которая связывает нас с источником счастья. В этом мире, в нашей Вселенной, есть разные планеты. На каждой планете есть свой вкус к счастью. Свой вкус к счастью есть. И человек, и все эти вкусы к счастью, они присутствуют на Земле. Мы их чувствуем здесь, на Земле, при общении.
Так мы их не можем понять, но когда мы общаемся с кем-то, мы начинаем чувствовать этот вкус счастья. Допустим, приехал какой-то человек, и вы спрашиваете, ты как-то поменялся, ты каким-то другим стал, ты где был? Он скажет, я был в Америке, Бродвей, там и пошел. Вот. И вы думаете, Америка, моя мечта. И все, и возле американского посольства. Я на работу хожу мимо американского посольства. Каждый день там стоит огромная очередь. Энергия одна и та же всегда идет от людей. Называется «Америка – моя мечта». И ничего против Америки не имею. Там есть свое счастье, есть свои несчастья. Вот точно так же, как здесь, точно так же и там. Я когда приехал туда, в Лос-Анджелесе я провел за 2 недели 150 консультаций русских людей. Все до одного говорили мне одно и то же. 3-4 года тяжелейшего стресса. Тяжелейшего стресса. Стресс заключается в том, что люди там, у них другое мышление совсем. У нас люди очень близко друг к другу приближаются, живут очень близко. И приближаясь, начинают мотать друг другу нервы. Вот. У нас эта проблема, что мы очень по-хамски часто себя ведем друг с другом. У нас это очень сильная проблема. Там никакого хамства вы не увидите вообще. Вообще. Очень деликатное обращение. Даже на улице, там, где угодно. В автобусе, в трамвае. Очень деликатное обращение. Допустим, ну, реальный случай жизни. Русский человек кого-то задевает, и русский человек говорит ему, американцу, говорит, ну ты чё? Он его сам занимает, задевает. И говорит, ну ты чё ему? А тот говорит, ой, извините. Вот такое вот. То есть очень деликатное обращение. Но есть другая сторона медали. Она заключается в том, что там есть влияние одной планеты, теневой, которую веды описаны. И вот эту планету называют Кетой. То есть это невидимая планета. Здесь Раху влияет. Раху означает мат, грубость, хамство. А Кету означает отдаленность людей, холод. Холод между людьми. Супруги приезжают туда, год пожили и разошлись. Холод наступил между ними. Людей разрывает вот так вот. Они живут вроде бы все вместе и в одиночестве в полном. То есть человек не чувствует близости никого, ему для него все далеки. Понимаете, вот такое чувство, вот как-то легко жить вот одному, как в пустыне. Много людей, а ты как один. Вот такое состояние там у людей постоянно. Кто из вас был в Америке? Вы почувствовали это? Вот как один как будто, никого нет вокруг. Это ужасно для русского человека, потому что я когда в Россию вернулся, я думаю, слава Богу, наконец-то. Есть облегчение, такое реально почувствую. То есть, понимаете, я говорю о том, что на Земле примерно количество счастья одинаковое. Там есть свои плюсы. Здесь они уже не вернутся, кто уехал. Они перетерпели, им там лучше, потому что им лучше вот это, чем то. Они уже к этому счастью привыкли. У нас свое счастье. На всех точках Земли примерно одинаковый вкус счастья, кроме святых мест. В святых местах счастья больше, но его надо понять. Для этого надо быть верующим человеком, погрузиться туда. Вера означает способность погрузиться в счастье. Что такое вера? Способность погрузиться в счастье. Человек чувствует это счастье, потому что он разум свой туда направил. А вера – это функция разума. Мы не можем верить просто умом. Вера – это функция разума. Вера, надежда, любовь – это функции разума. Надежда – это тоже функция разума. А любовь – это состояние разума, это способность быть разумным. Главный критерий разумности – это способность любить, по-настоящему качественно любить. Это способность, высшее проявление разумности. Любовь означает бескорыстную функцию. Мы часто влюбляемся. Влюбленность означает желание иметь себе. Но это не любовь. Настоящая любовь означает ничего не хотеть ни от кого. Ну, от того человека, которого ты любишь, или от людей. Это функция разума, самая возвышенная, самая высокая функция разума, способность любить. Не у всех людей она работает. Поэтому не все люди могут быть счастливы. Счастлив может тот быть, кто развил в себе эту функцию, способность любить бескорыстно людей. Это очень важная функция
счастливой жизни.
Итак, на разных планетах Вселенной есть разные вкусы к счастью. В каждой точке Вселенной есть разные вкусы к счастью. В Нижнем Новгороде есть свой неповторимый вкус к счастью. Здесь своя атмосфера. Если вы уедете за 100 километров отсюда, там будет совсем другая психическая атмосфера. Дальше в каком-то другом месте другая. В каждой квартире одного дома своя психическая атмосфера. И эта атмосфера означает состояние разума, наша вера, наше сознание. Разум каждого человека связан с определенным вкусом счастья. Те люди, которые стремятся, теперь есть высшие планеты во Вселенной, есть средние, есть низшие. Низшие планеты – это там, где счастья очень мало. Средние планеты – это там, где страдания и счастья примерно поровну. Высшие планеты – там, где очень много счастья, мало страданий. Низшие планеты – это там, где очень много эгоизма, ложного эго. Все живут для себя. Там очень много страданий. Средние планеты, где эгоизма и бескорыстие примерно поровну. Это Земля. Мы находимся внизу средних планет. На самой нижней части средних планет мы находимся. У нас чуть-чуть больше эгоизма, чем бескорыстие. Дальше. Высшие планеты. Там, где почти нет никакого эгоизма, одно бескорыстие. Человек всегда привязан к какой-то идее в жизни. Идея низших планет. Сейчас я вам расскажу эти идеи. Идеи низших планет. Сильное желание секса. Сексуальной жизни, половой жизни, сильное желание секса, особенно вне семьи, идеи низших планет. Желание разбогатеть за чужой счет, ограбить кого-то. Денежные махинации такие хитрые, отбирать деньги у кого-то хитрым путем или явным путем. Дальше. Наркотики, пьянство, мат. Вся эта энергия, все эти идеи идут с низших планет. Люди реально чувствуют, что так надо жить. Это мышление, это вера. Там есть своя вера. Вера рождает пословицы. Пословица – это ощущение истины определенное. То есть человек чувствует истину, он говорит, пускай работает железная пила, и для того меня мама родила. Это правда или нет? Да, говорят многие, правда. Это правда, идущая с низших планет. Это правда. Человек, который настраивается на эту правду, его разум начинает двигаться туда. Из жизни в жизнь он начинает идти к этой жизни, к этой правде. И потом он реально попадает в эту атмосферу. То есть мы можем проследить это очень просто. Вы можете сказать, что я фантазер. Хорошо, давайте возьмем наших школьных друзей. Кто-то из них со временем становится все интеллектуальнее, все культурнее. Даже если он сначала был вообще непонятно кем. Он может развиваться, становится все культурнее, интеллигентнее, и ты его видишь и не узнаешь. Ведь какой-то заморыш был, а теперь такой человек серьезный. Через 20-20 лет спустя. Второй вариант. Я как-то приехал в город своего детства, в Тольятти я жил. Я как-то приехал, и ко мне подходит один человек, такой, знаете, вот мне 40 лет, и ему 40 лет. Мы жили в одном дворе. Я смотрю на него, он глубокий старик, понимаете, деградированная личность. Он говорит, Олег, ты меня узнаешь? Я говорю, нет. Он говорит, я, наверное, изменился? Я говорю, наверное, да. Потом он мне сказал, я вспомнил, это был красивый мальчик очень такой. Очень красивый мальчик из хорошей семьи. Но он получил не тот вкус к счастью. В результате пьянство одолело его, разврат, хамство, понимаете, и человек реально просто постарел. За 20 лет он стал непонятно кем. Это ужасно. И когда он вспомнил его, мне стало страшно просто. Что происходит на этой земле? Понимаете? Что повело его в эту сторону? Что заставило его так эволюционировать в ту сторону? Что заставило его стать таким? Только одна вещь. Не для того меня мама родила. Он получил этот путь к счастью. Путь невежественного счастья. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Это не невежество, это уже страсть. Это следующий уровень, я сейчас об этом вам расскажу. Есть страстные пословицы, вы скажете, конечно, счастье в количестве, а не в деньгах. Конечно, никто не будет спорить. Там есть правда, никто не сможет спорить с этой правдой. Никто не сможет спорить. Да и нечего спорить, потому что бесполезно спорить. Правда везде правда. Если человек считает, что не обманешь, не проживешь, это правда. Это правда. Многие могут привести много примеров в жизни, которые подтверждают, что это так. Результат такой правды я вам привел при встрече с близким человеком, с своим другом, который был другом тогда. И сейчас просто стало очень жалко этого человека. Я встретил и понял, что делает с людьми такая правда. Это правда, да. Но если человек поверил в него, его разум привязался к этой силе. И как по нити вся жизнь начала течь в эту сторону. Как она будет течь? Очень просто. Появится определенное окружение, которое имеет такую правду общения. Дальше. Появится такая же работа, которой ты будешь с этой правдой жить. Следующий этап. Появятся такие привычки, которые тебе заставят жить с этой правдой. Это какие это привычки? Это азартные игры, это пьянство, разврат и так далее. Это правда, которая затягивает человека в свой стиль, в свой круг жизни. И он живет этим всем. И в чем заключается его жизнь? Его заключается, жизнь его заключается в страданиях жены, в разочаровании детей, в обмане друзей, в предательстве. Понимаете, и он борется в этой жизни, он выживает с помощью борьбы. Пока он сильнее, он способен быть счастливым. Но потом, когда его подминает под себя кто-то, кто стал сильнее, его ведь могут не просто подмять, его могут посадить в тюрьму, его могут убить, его могут сделать калекой. Понимаете, то есть он даже на этой земле уже прибавит несолоно, считая вот это вот сутью жизни, такую философию. Вот, а потом, когда он оставит материальное тело, грубое тело, в тонком теле, жизнь не заканчивается. Ум, разум, психическая энергия не умирают. Не умирают. Они остаются, какими были. Вот сколько мы там чего накопили, они дальше идут по пути своей судьбы. Разум, веды описывают, как разум, есть такая энергия психическая, называется удана-прана. Она очень сильно связана с целью жизни. Когда человек умирает, ну то есть оставляет грубое тело, как говорят веды, то вся психическая энергия, тонкое тело, все тонкое тело, то есть вот эта вот сила, то есть у нас есть какой-то источник счастья. И наша психика вся туда устремляется, потому что здесь больше ничего не привязывает. Мы не можем здесь ничего ухватить, и вся психика начинает двигаться туда. Это удана-прана, она всю жизнь существует. Связь наша с целью означает вдохновение. Мы живем ради чего-то в жизни, потом мы оставляем грубое тело, и психика вся устремляется с помощью энергии вдохновения в ту точку, из которой шло наше вдохновение. И мы попадаем туда, к чему, куда мы стремились в своей жизни. Если человек постремился наверх, означает делать всем добро, и так далее. Мы еще поговорим об этом. Он попадает туда, в эту сферу жизни. И он становится, окружение такое же будет в его жизни и так далее. Если он стремился вот к этой, не обманешь, не проживешь, он попадает на низшие планеты. В этом мире все, что нас окружает, состоит из вкусов и счастья. Человек, который распознал эти энергии, становится счастливым. Просто распознал. Допустим, вы включаете мультики для ребенка. Давайте сейчас разделим их на третьи категории. Я сейчас вторую категорию опишу. Вторая категория не означает обман. Вторая категория означает, что человек не хочет никого, ни над кем совершать насилие, но он хочет себе успеха в жизни, себе успеха. И он говорит, я вас не трогаю, я никого вам ничего плохого не делаю. Я хочу себе успеха, и я буду достигать этого успеха. С помощью изучения, как правильно жить, с помощью курсов каких-то элитных, там, серьезных, я достигну успеха в жизни. Таким образом, человек продолжает действовать для себя. И вот как раз здесь вот эта пословица: счастье не в деньгах, а в их количестве. И таких много разных других пословиц, связанных с силой страсти. Сила страсти означает, что человек ничего плохого никому не желает на самом деле. Он просто хочет быть выше, лучше всех. Он хочет добиться успеха в жизни. Хочет быть успех, означает, я лучше, ты хуже. Это все. Не то, что я кому-то влияю, желаю человеку плохого, просто он хочет быть лучше, и все. Это означает, если в первом случае человек за истину принял насилие, во втором случае человек за истину принимает превосходство. Человек стремится к превосходству с помощью познания. Он тоже знание. Знание означает разум, означает знание. Он тоже стремится к знанию. Но чего-то как будто и другая категория людей чего-то лишены. Как вы думаете, чего они лишены? Есть одно слово. Любовь. Они лишены любви. Потому что когда ты стремишься к успеху, ты не можешь любить. Если разум направлен в одну сторону, он не может быть направлен в другую. Нить ведет или туда, или сюда. Если ты хочешь любви, значит, ты должен понять, как надо жить для этого. Если ты стремишься к успеху в жизни, там, гонишься за портфелем, это может быть хорошо. Ты проверь в своей жизни. Жизнь твоя покажет, хорошо или плохо. Но чего у тебя точно не будет в жизни? Ты никогда не сможешь быть близким со своей женой глубоко. Потому что в этих отношениях кто уже будет корыстным? Ты никогда детей бескорыстными не воспитаешь, честными. Почему? Потому что ты всегда будешь им говорить: вот ты сделай вот так, тогда я тебе вот это сделаю. Почему такое отношение? Потому что такого понимания счастья. В этом понимании счастья нет бескорыстия. В этом понимании счастья есть только деловые отношения. Ты мне, я тебе. Любви почти нет. Чуть-чуть может есть, чуть-чуть. Там невежести совсем нет любви. Здесь чуть-чуть есть любовь. Иногда человек раскрывается, он как бы выходит из этого состояния, вот этого гонки за успехом. И тогда у него чуть-чуть любви остается. Это надежда таких людей. То есть иногда пересиливает формальные отношения, иногда пересиливает любовь. Формальные отношения постепенно засасывают людей, если они стремятся к успеху. У них такое понимание счастья. Они мне говорят: вот вы, Олег Геннадьевич, вы же достигли успеха, вам легко говорить, что не надо стремиться к успеху. Но я не достигал никакого успеха. Я никогда не стремился к успеху. Я просто выполнял свой долг всегда. И все. Я делал то, что мне положено делать. Я делал то, что должен был делать перед людьми. И люди сами оценивают человека. Успех – это результат. Вообще, даже само стремление к успеху не дает успеха, самое интересное. Вот, допустим, вот смотрите, коллектив, да, людей. И один человек рвется к начальству. Он очень хочет быть начальником. Вот как вы считаете, он успешный или нет? Среди коллектива, в коллективе, он успешный или нет? Люди его любят или нет? Нет. Он противен просто. Он всем противен. Он может стать начальником, но это нереально, это даже не успех. По-настоящему успешен может тот, кто достигает всеобщей любви. Если человек действительно становится уважаем, его самого подталкивают туда вверх. И он становится, естественным образом, становится старшим. И такого такого человека ценят. Они держат его рядом с собой, не отпускают. Они хотят, чтобы он был здесь, никуда не уходил. Это успех. Но когда человек клонится вверх, разве не будет уважаемым? Это противно. Это противно, это неприятно всем остальным. И он никогда успешным по-настоящему не будет. Человек, находящийся в страсти, он все время играет в это во все. Играет в успех, играет в то, что все будет хорошо у него в жизни. Он играет в любовь. Он проходит курсы, как надо любить. Он учится любить. Он не понимает, что любовь – это совсем другой настрой вообще. Он изучает психологию серьезно. Это умные люди. Люди страсти очень умные. Не разумные, а умные люди. Чем они занимаются всю жизнь? Они изучают, как правильно жить. Они дарят цветы своей жене, они ездят на красивых машинах, там красиво ходят, все. Единственное, чего им не хватает в жизни, это искренности. Они не могут искренне просто любить свою жену, потому что искренне любить означает совсем другое, другая вещь. Означает нечто честное. Когда человек ни к чему не стремится, ничего не доказывает никому, не пытается всех убедить, что он хороший, а просто он становится хорошим всем. Знаете, настоящее отличается от ложного тем, что его не надо показывать. Человек может говорить всем, я там смог. Допустим, человек начал что-то изучать такое духовное. И он говорит, я почувствовал любовь к Богу. Он всем говорит, ходит, я почувствовал любовь к Богу. Вот. Ну, давайте представим, что он действительно почувствует любовь к Богу. Допустим, вот он почувствовал любовь к Богу по-настоящему. Что произойдет с ним? Первое, что произойдет с ним, он замолчит. Девушка, допустим, приходит к маме и говорит, мама, я полюбила. Мама, я опять полюбила. Мама, опять полюбила я. Когда она полюбит, она замолчит. Она придет домой и будет молчать. Мама спрашивает, что с тобой? Она будет молчать, покраснеет и будет молчать. Она скажет, что с тобой случилось? Что с тобой? Может, ты простыла, заболела? Почему ты не кушаешь? И у нее не повернется рот сказать, что произошло. Это значит, что она полюбила. Настоящее чувство очень сильно отличается от искусственного тем, что о нем невозможно болтать. Когда человек болтает о том, что у него все хорошо в жизни, о том, что он такой продвинутый, успешный, там, и все у него классно, проблема заключается в том, что это просто игра. И все. Потому что так действует сила, которая влияет на него. И пока он не понимает, не поменяет понимание вещей, пока он разум не настроит свой по-другому, ничего не поменяется. Все будет в его жизни точно так же. Поэтому тема развития разума – это ключевая тема нашей жизни. Вообще ключевая тема нашей жизни. Ничего невозможно изменить. Да, я хочу любить свою жену, но не могу. Я не знаю, как это делать. Почему? Потому что не было понимания вещей. Итак, что такое благостная сила? Благостная сила – это когда человек кое-что понимает в своей жизни. Он понимает, что истинного друга нельзя купить. Его нельзя найти просто так. Надо просто стать самому истинным другом. Надо вот начать относиться к людям очень честно и не ждать ничего от них взамен. Но просто стараться что-то делать для них приятное и все. Попробуйте сделать что-то приятное и все. Допустим, подошел, ничему дал копейку и все. И идешь дальше. И какое чувство возникло? Если возникло такое ощущение, что-то тяжело, зачем я ему дал, блин, может не тот, кому надо давать. Это страсть. Если дал нищему и пошел, что возникло? Облегчение такое, счастье. Наконец-то я смог дать нищему хоть раз в жизни. Счастье – это облегчение. Это благость. Благость означает, что человек счастье получает не от того, что его облагодарили и увидели его, а просто от того, что он это сделал. Вот, допустим, сегодня Андрей говорил об Алексее, который мне просто пожертвовал 15 тысяч долларов для того, чтобы я выпустил свою книгу. Он живет здесь у вас, в Нижнем Новгороде. Вчера на лекции он сидел сзади, на самом заднем ряду. Ты должен был сидеть спереди. Я уверен, что он был счастлив. Понимаете? Это удивительно, когда человек что-то делает большое, важное, и он счастлив от того, что он просто это сделал. Ему не надо никакой награды. Он просто счастлив от того, что он это сделал. И все. Это благость. Благостный человек всегда счастлив. Все хотят быть рядом с ним. Он может дарить любовь, тепло. Почему так происходит? Потому что он правильно понял, что такое счастье. Понять, что такое счастье, очень сложно. Для этого надо реально очень сильно постараться. Наш разум привязан к тому пониманию счастья, которое было у нас в прошлом. 90% людей, живущих на Земле, мы родились здесь с пониманием счастья определенным. Смотрите, я говорил о том, что точно так же, как
как жемчужинки нанизаны на нить, так мы нанизаны на свою цель в жизни, на свою веру. Из жизни в жизнь мы рождаемся в том направлении, в котором течет наша вера. Здесь на Земле существует определенный культ психический, определенная вера. Этот культ означает то, что вы очень хорошо все знаете. Этот культ означает то, ради чего мы здесь родились. Это желание заработать на квартиру, устроиться хорошо в жизни, чтобы была нормальная работа, чтобы была нормальная семья, чтобы было нормальные условия жить. Я был не как все, не хуже других. Это страсть. Все люди, 90% людей на Земле живут в этом сознании. Почему? Потому что мы уже много жизней стремились к этому вкусу, к счастью. Мы сюда шли с этим вкусом. И его поменять не просто. Поверьте мне, что это просто нас давит, душит нас. Нам хочется так жить, хочется думать об этом. Но этот вкус не дает глубины, он не дает счастья, поэтому так много людей в стрессе находится. Потому что этот вкус, это состояние сознания, оно очень уязвимое. Ведь у нас в судьбе есть взлеты и падения. Сегодня, допустим, у меня хорошая зарплата, завтра стала плохой. А так как человек всю свою жизнь поставил на зарплату, его психика очень сильно связана с этим понятием. Очень сильно. В результате зарплата падает, и его начинает трясти. То есть он не может быть счастливым. То есть все рушится у него. Он свое счастье подчинил этой идее. А эта идея неустойчива, она все время меняется в жизни. В результате он... Понимаете, как в той песне. Падай, вставай, вставай и падай. Крутится волчок. Там такие песни есть на эту тему. То есть он туда, то сюда, то туда, то сюда. Он не может устойчивое положение в жизни занять, потому что так действует его разум. Разум прикован к этой идее. Деньги – это основа жизни, он считает. Эта идея находится в страсти. Все. Прикованность к этой идее уничтожает счастье. Человек то встает, то падает, он не может устойчиво жить, потому что никогда не бывает так, чтобы человек всегда хорошо зарабатывал. Это невозможно. Ведь планета-то по кругу крутится. Допустим, с планетой Меркурий связано количество достатка. Меркурий попадает то в самую высокую свою точку по отношению к нам, и у нас много денег, то в самую низкую, и у нас мало денег. И это все время меняется постоянно по амплитуде, вот так, в течение жизни. Как можно быть счастливым? В таком состоянии невозможно. Невозможно. Поэтому человек должен понять, что достаток – это достойная цель в жизни, достойная. Без достатка очень беспокойным будет ум. Достойная цель, нормальная. Но не главная, не та, ради которой мы живем. Есть более главная цель. Более главная цель означает способность любить, качественно любить Бога, качественно любить людей, своих детей, любить так, чтобы именно от того, что мы к ним хорошо относимся, мы были счастливы, а не от того, что они что-то для нас хорошего сделали. Это не дешевая вещь, в такое состояние попасть. Для этого надо реально очень много узнать. И для того, чтобы свой разум перетащить от этой идеи, что я хочу денег, вот туда, вот в это место перетащить, нужна внутренняя сила. Вот, допустим, я применю к вам какую-то силу, я попытаюсь это сделать сейчас. И, допустим, пусть кому-то из вас, вот один человек поднял руку, я был очень счастлив, один человек поднял руку, это большое счастье для меня. Пусть кто-то в конце вот этой лекции, когда мы повторим, я желаю всем счастья, пусть кто-то из вас почувствует, как хорошо здесь, в этом зале, как хорошо мне здесь жить, мне больше никуда не надо. Я здесь испытываю счастье, потому что здесь повторяется, я желаю всем счастья. Это само повторение означает благость, это означает то, ради чего мы живем, то состояние, ради которого стоит жить. И когда один человек хотя бы испытает вот это, здесь я хочу жить так всегда, не надоело уже вот это вот все, ради чего я жил раньше. Это означает, что он что-то понял, и это понимание дальше всю жизнь его изменит. Его нить жизни, она изменится и потянет его в другую сторону. Понимаете, в результате все события начнут меняться. Если лошадь бежит из стада, ее можно остановить, нет? Можно остановить? Ну как вы ее остановите? Свяжете ее, ну она что, связанной будет жить? Развяжете, она опять будет бежать из стада. Так? Можно остановить или нет?
Нет.
Пастух, умный пастух, он пытается что-то сделать. Он пытается там жеребца показать, там, слушай, ну здесь у нас классно, у нас жеребцы есть хорошие, там ей показывают.
Но если у нее появился другой вкус к счастью, она убежит все равно. Точно так же человек, который живет в стаде, допустим, он не хочет жить среди людей, которые испытывают счастье, он живет в стаде. И там стадные чувства, там, там одно, там побежали туда, это надо, это теперь. И туда бежим. То есть, ну, по влиянию вот этих вот моды, как надо жить, или евроремонт, там все евроремонт делают. Вот, или еще что-то туда бежит. То есть все нормально. Я не против евроремонта. Просто это не надо делать главной целью жизни. Я, понимаете, о чем я говорю? Что это не надо.
У меня нет евроремонта. И фарт сразу.
Такое ведь бывает часто в жизни, поверьте мне. Так вот, человек, который понял более высокий вкус к счастью, у него как будто груз с плеч спадает. Он чувствует совсем другое ощущение, у него в жизни приходит. Он начинает стремиться к чему-то другому в жизни. И его невозможно остановить. Он идет к тем людям, которые живут так же. И этими идеями, к этим идеям стремятся. Невозможно остановить этого человека. Он стремится вверх. Но если он идет правильно по своему пути, он никого не бросает. Этот человек ничего не теряет в своей жизни. Он не теряет ни семью, ни родственников, ни друзей. Он просто изменяет свои отношения к ним, если он правильно идет. Если он эту высшую цель взял, но не принял, не понял, то каково его поведение? Ну, допустим, человек понял вкус, допустим, закаливания, да? И начинает всех третировать. Пойдем закаливаться, жену там, детей, пойдемте вправо все. Вот, и начинает родственников, жену, детей, друзей третировать. Он говорит, слушай, ты так нам надоел со своей прорубью, а? Вот, это означает, что он идею принял неправильно. Он находится в страсти. Страсть означает искать счастье вовне. То есть люди в страсти, они хотят использовать окружающих как рычаг для счастья. Жена, женщина, допустим, в страсти находится, она постоянно к мужу третирует и говорит, ну почему ты на меня не смотришь, ну почему ты мне цветы не даришь, ну почему ты меня не любишь. Она постоянно его третирует, он думает, господи. То есть, любить же не заставишь себя, правильно? Ну как вот, ну он говорит, я тебя люблю, она, ну слава Богу. Ну это же не любовь, ну сказала, и что дальше? Это не любовь, любовь настоящая, она происходит сама. Вот сколько заставляй, не заставляй, ничего не заставляется. Настоящая любовь. Он говорит, ты не на что наставил. Она заставила его, наконец-то он говорит, ну люблю я тебя. Цветы приносят уже и все. И она говорит, ну, смотрит на него внимательно. Ты любишь меня, конечно, но любовь-то у тебя не настоящая. Ну откуда ей настоящий-то взяться? Вы какую жизнь приняли, такое и будет счастье. Настоящая любовь, она по-другому берется. Когда женщина, она думает, а я хочу быть счастливой просто в жизни. И начинает по-настоящему качественно относиться к мужу. Она верит в него, она любит его, она воспитывает его. Вот по-настоящему, если женщина мужа любит по-настоящему, она для него готова все, всю жизнь свою отдать, все делает для него. И в том числе его воспитывает. Она честно к нему очень относится. Допустим, он начинает дурить. Она раз от него, от себя отодвигает, он говорит, ты что? Она говорит, я к тебе серьезно очень отношусь, я тебя люблю, поэтому это ты со мной делать не будешь. Она нежно, очень ласково всегда относилась к нему, и тут из чувств, из глубоких, она такие вещи ему говорит. Он как шелковый станет сразу. Любовь, она очень сильно, качественно воспитывает мужчин, любовь женщины, по-настоящему честная любовь. Очень качественное воспитание дает. Муж как шелковый становится. Будет очень уважать свою жену. Когда жена по-настоящему любит глубоко, а муж начинает очень сильно уважать. Очень сильно. Это не дешевое уважение, а глубокое очень. Он становится верным ей. И даже если его несет куда-то на сторону, все равно верность жене оставляет его рядом. Но для этого надо в благость войти. Женщине. Благость надо войти. Это очень сложно. Надо по-настоящему научиться любить. Не вот так вот делать вид, что я люблю, а вот по-настоящему любить научиться. И вы сейчас в сердцах спросите меня, а где же взять это, научиться-то, как же это можно сделать?
Так вот, для этого существует определенная практика, она описана в Ведах. Наш разум приковывает нас к определенной идее. Идеи выдаивают счастье из этого мира. И мы доим из него счастье. Мы доим счастье из детей. Говорит, почему ты себя так ведешь? Ну почему ты так себя? Веди себя правильно. Делай то. Мы доим детей. Они такие уже ходят. Они не понимают, что детей можно приковать себе только любовью. Качественной, настоящей любовью. Когда мать любит своего ребенка по-настоящему, он ведет себя неправильно. Она просто раз отстраняется от него. А без любви же, без этой качественной, невозможно жить. И ребенок подходит к маме и говорит, мам, ну что ты, почему ты так? Ты же меня любишь, мама? Она говорит, ну да. И он говорит, почему ты вот, что такое? Она говорит, сынок, пожалуйста, вот если ты хочешь, чтобы между нами все было хорошо, одна простая вещь. Когда приходит время, садись и делай уроки. Хоть тебе тяжело, но это надо делать. Спокойно ему говорит. Он говорит, ладно, и не делай уроки на следующий день. Мама опять на расстоянии. Он говорит, мама, а что сегодня? И потом через силу садится уроки делать. Не потому, что он хочет эту дурацкую математику учить, а потому, что он любит свою маму. Просто из-за своей мамы он садится и делает эти уроки. И он будет это делать каждый день. Потому что так действует эта сила любви. И не надо кричать, ругаться, там, ломать психику детей. Надо просто начать их любить. А это самое сложное. Вот это самое сложное. Мы привязаны к своим детям, мы хотим, чтобы они были хорошими. Это не что иное, как корысть. Корысть женщины – это чтобы ее ребенок был хороший, было у него хорошее настроение, чтобы он был сытый. Это корысть женщины. Зачем она кормит его? Чтобы ей было спокойно. Зачем она делает так, чтобы он был хорошим? Чтобы ей было спокойно. Не потому, что она его любит. Любовь – это нечто другое. Когда женщина любит ребенка, она очень строго себя с ним ведет. Она говорит, вот этого не делай. Потому что она его любит. Когда она его любит, ей все равно, улыбается ей он или нет. Но ей не все равно, как он себя ведет. Она готова даже пострадать ради того, чтобы ребенок стал хорошим человеком. Но если женщина привязана к ребенку, она не будет страдать из-за него. Она будет бояться этого. Он будет кричать, я хочу мороженое. Она ему будет давать мороженое. Почему? Потому что она не хочет, чтобы он орал. Ей тяжело это слушать. И она будет его баловать. Или когда ей надоест его баловать, она будет злиться на него и ругаться со всей силы. Но это же не любовь. И он балованным вырастет, или наглым, или будет бояться всего, пуганым вырастет. Но настоящим человеком не вырастет. Поэтому в страсти невозможно быть счастливым. Эта сила страсти, она не дает такой возможности. Люди не бывают счастливыми в этом состоянии. Поэтому единственный способ быть счастливым – это вырваться в благость. То есть нас тянет туда. Нам хочется жить так. Потому что мы такой вкус к счастью имеем. Мы живем по этой нити. Там, туда тянет нас. А мы каждый день должны рано утром вставать и совершать определенные правила. Через силу мы должны взращивать свою веру. Веру, которая имеет возвышенный вкус. Какая вера может иметь возвышенный вкус? Это вера в Бога. Какая вера в Бога? Та, которая вера в Бога. Возьмите, допустим, вы видите много разных вер. Как определить, что это вера в Бога? Как определить? Очень просто. Если люди достигают высокого состояния счастья, когда им ничего в этой жизни не надо, когда они святости высокой достигают, они чудеса творят своей психикой, это значит, что они к Богу идут правильно, нужным путем. Если вам говорят, вот это вера в Бога, а вы говорите, а дайте мне почитать про тех людей, которые достигли святости на этом пути. Они говорят, пожалуйста, вот вам жития святых, вот там жизнь возвышенных там каких-то святых, там, ну в любой традиции такое есть, и вы читаете. Если это есть, значит это вера в Бога. Это 100%. Потому что если там нет высшей силы, то значит и святости тоже не будет. Что такое святость? Свят означает свет. Человек светится, от него сияние исходит. Что такое это сияние? Это не что иное, как энергия счастья. Мы с вами говорили, что душа имеет три аспекта. Вечность, знание и счастье. Когда человек вечностью сияет, на этого человека смотришь, и пропадает страх полностью. Вот смотрит человек на такого человека, у нас этот аспект вечности полностью в себя впитал. Он достиг совершенства в этом. На человека смотришь, и страх пропадает. Страх рождает многие психические болезни. Все психические болезни связаны со страхом. Поэтому, когда человек обрел этот аспект вечности, к нему подходит, допустим, человек больной шизофренией, и он вылечивается от прикосновения. Такой святой он прикасается к нему, и тот раз, все, нет болезни. Потому что он обрел это ощущение вечности. Пропадает вот эта вся пелена, вот эта вот тряска психическая пропадает. Его привязанность к низшей природе пропадает, и он обретает сразу успокоение. Следующий вид энергии – это знание. Знание о том, что такое счастье. Когда человек обретает это знание, наполняется знанием, то в этом случае от него исходит удивительная сила, которая прозрение дает человеку. Есть много людей, которые запутались в жизни. Но если человек аспектом знания обладает в полной степени, он очень сильно обладает им, человек смотрит на этого святого, и у него все, как картинка в жизни вся встает. Как ему жить надо правильно, что ему делать, чтобы все было хорошо. Все раз, и встает в голове само. Больше ничего не надо делать. Третий аспект, это аспект счастья. Когда человек видит такого святого, который достиг этого уровня счастья, он счастье обрел, это самое большое достижение святости. Когда человек видит такого святого, он видит сияние такое над ним, такое. Он смотрит на него, на этого человека, и он становится счастливым. Вот реально полностью счастливым. Когда летописи Серафима Саровского почитаете, когда люди ему в глаза заглядывали, они обретали счастье сразу. То есть просто один взгляд. Он сидит, к нему ходили люди, не чтобы поговорить с ним, он молчальником был, он ни с кем не разговаривал. Просто приходит, смотрит ему в глаза и становится счастливыми. Все, больше ничего не надо в жизни. Понимаете? Очень высокий уровень сознания. Итак, первое правило, которое мы должны усвоить сейчас, оно заключается в том, что вкус к счастью нельзя купить в ларьке для мороженого. Там он не продается. Вкус к счастью можно приобрести только при контакте с тем человеком, который этот вкус к счастью имеет. Если вы хотите получить вкус к возвышенному счастью, чтобы ваша жизнь сильно поменялась к лучшему, для этого надо найти такого человека, надо искать такого святого. Это не просто. Встреча со святым человеком – это награда. Поэтому для того, чтобы найти человека, такого человека, для начала, каждое утро надо повторять: «Я желаю всем счастья», если у вас нет никакой веры. А если у вас есть какая-то вера, то повторяйте свою молитву. В каждой вере есть молитва. Что такое молитва? Это и есть настрой, который дает, вот разрывает эту тягу. Что хочется жить вот так вот, и все. Вот хочется машину, хоть убей. Машина – это хорошо, но этому не надо посвящать всю свою жизнь. Человек должен между делом ее покупать. Вот он живет, между делом и покупает, потому что у него есть такая возможность. Нет возможности, он без машины обходится. Потому что всегда существует такое правило. В зависимости от условий жизни, высшие силы предоставляют нам также и возможности. Ну, допустим, не бывает так, что мне нужна машина, я без машины жить не могу. А мне по судьбе ее не положено получить. Так не бывает. Всегда наши условия и возможности совпадают, но это совпадение очень трудно понять. Для этого реально надо вот очень глубоко понять. Например, человек хочет приобрести, допустим, человек устроился на работу очень далеко от своего дома. И он говорит: мне теперь нужна машина, а машину купить не может. Если человек обладает знанием, настоящим знанием, он начнет медитировать, в чем дело, в чем здесь секрет. И он в конце концов поймет, что это не моя работа. Не моя работа. Я не должен туда ездить, потому что у меня нет условий для этого внутренних, я не могу купить машину. В результате он спокойненько, приспокойненько увольняется оттуда и находит себе лучшую работу рядом с домом. Почему он нашел такую работу? Потому что он сдал экзамен. Он понял что-то в своей жизни. Второй вариант. Человек как бешеный начинает копить на машину, занимать деньги, там суды большие берет, и потом становится на всю жизнь рабом. Когда вам там рекламу вешают вот эту, облегчите свою жизнь, возьмите кредит. Это чушь, полнейшая чушь. Это означает, На самом деле рабство всегда было во все времена. Отдать себя в рабство означает стать зависимым. Сейчас это все завуалировано. Отдать себя в рабство означает взять кредит. Я вам гарантирую, что это так. Рабство означает, что человек всегда зависит от этого. Он постоянно думает об этом. Когда же я отдам кредит? Он и выходит в рабство просто и все. Если человеку что-то положено по судьбе, он легко достигает этого. Даже, может быть, он возьмет небольшой какой-то кредит, но он быстро может отдать деньги и так далее. То есть, очень важно понять идею. Идея заключается в том, когда у человека правильный вкус к счастью, правильный, он очень трезво смотрит на свою жизнь. Он легко решает все вопросы. Ему легко понять, надо брать деньги, не надо, надо там работать, не надо, надо жениться на этом человеке, не надо. Трезво очень в голове все, четко в голове все работает. Почему четко все работает? Потому что его никуда не тянет. Человек, находящийся в страсти, он сильно привязывается ко всему. Он думает, хочу вот эту девушку, хочу ее взять в жены. То есть у него начинает крыша ехать, ему тяжело, он такой, быстрее жениться на ней. Это страсть. Когда человек в благости женится, он тоже любит, он может любить очень глубоко. Но он дает человеку свободу выбора. Он подходит к девушке и говорит, я хотел бы тебя взять в жены. Она говорит, я подумаю. Он говорит, очень хорошо, надо, пожалуйста, подумай. Это очень важно, потому что если ты не будешь меня любить, как я буду с тобой жить? У нас не будет счастья между нами. Человек в страсти. Он говорит, зачем думать, жениться надо? Зачем думать, не надо думать. Быстрее давай жениться. А если девушка, ей надо же все понять в голове. Если девушка не поняла и сразу вышла, она потом никогда не полюбит этого человека по-настоящему. Она сначала должна, прежде чем согласиться, она должна его принять в свое сердце. А этот процесс длится, может год длиться, может несколько месяцев длиться. Она должна принять в свое сердце, очень долгий процесс. Человек благости ждет, заботится о ней, она постепенно его принимает. И между ними устанавливаются хорошие отношения. Вот. А если их любовь в страсти, я хочу. Хочу это главное, становится главным фактором, а не желание счастья принести человеку. В результате так они и живут потом. Я хочу, и мне наплевать на то, что ты хочешь. Так первое правило заключается в том, что человек должен победить свою инертность психическую. Надо сказать себе, я хочу быть счастливым. Этот вкус, это желание вы должны здесь на лекции сейчас понять. Вы должны взорвать свою психику и заставить себя быть счастливым. Меня здесь поселили возле Волги, прямо рядышком. Там градусов 12 где-то. И я сегодня с четвертой попытки все-таки искупался. Потому что эта вода очень холодная, она реально очень сильно очищает. И знание об этом, оно заставило меня туда залезть. После этого вышел, как будто заново родился. Вот реально такое ощущение. Если вы хотите понять, как надо быть счастливым, надо вот так вот рваться изо всех сил. Туда, где холодно и тяжело, но там есть счастье. Три определение запишите. Как определить, куда я иду? Если туда, куда я стремлюсь, там много обмана, хамства, невежества, и с самого начала видно, что там меня обманут, значит, я иду к невежеству. Второе. Если мне сулят сразу много благ, то есть если даже жизнь мне что-то дает, сразу очень быстро деньги, возможности, сразу, без всего, вот просто ничего не надо делать, сразу вот тебе, пожалуйста, это, то, пятое, десятое, я прихожу на работу, мне говорят, вот тебе сразу, вот то, все, вот так, вот у тебя положение, все, все у тебя будет хорошо, ничего делать не надо сначала. Это значит, что потом ты попадаешь в рабство, кабалу. И через тебя все соки выпьют, какие только у тебя есть. Это страсть. Это страсть. Когда человек в состоянии страсти живет, он хочет сразу, чтобы у него все было. А потом уже трудиться. понимаете, быстрее, чтобы было, а потом трудиться. Он хочет занять положение быстрее, он хочет быстрее жениться, он хочет быстрее квартиру, все быстрее. То есть он не хочет быть счастливым от труда, от работы над собой, он хочет быть просто счастливым и все, быстрее. Это страсть. И благость, когда вы попадаете под влияние благости, то вам хочется сначала совершать аскезы, вам хочется, вы понимаете этот путь. Что в этом мире дешевого ничего нет. Допустим, девушка понравилась, раз, отношения сразу сближаются, быстро-быстро сближаться начали. И все сразу, все хорошо, все отлично, надо побояться. Это страсть. Значит, там все это серьезно. Серьезные отношения развиваются постепенно. Это благость. А если отношения начинаются с секса, и девушка говорит, секс это еще не повод для знакомства, значит это невежество. Там вообще ничего хорошего нет, вообще. Там будет одна мразь таких отношений. То есть как начинается что-то в нашей жизни, так и заканчивается. Надо очень хорошо понять, что происходит со мной, куда меня несет. Благость там, где сначала труд, а потом результат. Сначала аскезы, потом результат. Допустим, я утром сплю. Какая сила на меня влияет? Куда разум мой направлен? Если мне хочется встать быстрее, сделать зарядку, помыться, это значит, что я нахожусь под влиянием благости. Если у меня дурная голова, я вообще ничего не соображаю, сплю я или не сплю, я не могу врубиться, значит, я нахожусь под влиянием невежества. И в этом случае меня кто-то должен будить, я должен знать, что у меня такое просыпание, мне кто-то должен за шкирку поднимать с постели. И если человек лежит просто в постели, то так, наверное, то так. И он думает, зачем вставать, мне надо отдохнуть еще немного. Вот, это значит, что он находится под влиянием страсти. Понимаете, благость, сначала встаем, делаем зарядку, потом хорошо. Страсть. Сначала валяемся, а потом, что будет, то будет. И невежество – это полная тупость вообще, ничего не соображает. С похмелья вижу. То есть, понятно, да? С самого раннего утра вы сможете понять, какая сила на вас влияет. Под влиянием какой энергии вы живете. В какую сторону судьба вас тащит. Невежество приводит к полному беспределу в жизни. Тюрьма, насилие, хамство, жестокость, убийство. Все вот это результаты такого вот понимания вещей. Страсть, что делает человеком. Отношения становятся сухими, тяжелыми. Постепенно страсть люди, когда живут. Свободного времени становится все меньше и меньше. Болезней становится все больше и больше. Долгов становится все больше и больше. Занятость или долгов, или занятости, в зависимости от периода. Если у человека хороший период страсти, у него становится больше денег, но так как он в страсти, он денег этих не видит, он их все больше вкладывает, а когда человек куда-то деньги вкладывает, у него увеличивается занятость всегда. Он должен тратить время на это, чтобы поддерживать эти деньги. В результате у него становится все больше и больше занятости, время все меньше и меньше, хороших отношений с друзьями все меньше и меньше, потому что некогда общаться с ними. Дальше. Отношения с женой все меньше и меньше, потому что некогда. Воспитание детей все меньше и меньше, здоровье все меньше и меньше, потому что надо пахать. Результат такой жизни – разочарование. Человек испытывает потом очень большое страдание от того, что он так жизнь потратил свою. Благость. Человек может быть богатым благостью. В зависимости от судьбы он может быть богатым, среднего достатка или бедным. Человек благости всегда на первое место ставит достижение возможности быть счастливым в отношениях с Богом и людьми. Он с самого раннего утра думает о том, как ему достигнуть в отношениях счастья. Он очень отношения ставит выше работы. Руководитель в страсти, в невежестве руководителя, обманывает своих подчиненных, тянет из них деньги тайком. Руководитель в страсти ставит порядок выше отношений. Люди у него на втором месте, порядок на первом. И он их всех так, стоять, туда, сюда, так, сяк, страсти. Руководитель благости людей ставит выше, порядок на втором месте. Когда руководитель благости Что управляет коллективом? Какая сила? Эта сила называется уважение. Они очень глубоко уважают этого человека, они не могут опоздать на работу. Очень хороший человек. Редкий случай очень. Благости мало на земле, но есть, это есть. Вот в моем коллективе так. Правда, они сейчас опасны. Потому что Москва большая, очень далеко ехать, я это понимаю. Но все уважают очень сильно. У нас такая атмосфера. Если приедете в Москву к нам учиться, посмотрите на атмосферу, там хорошо. У нас из центра никто не хочет уходить. Они приходят и садятся, и сидят. Никто не хочет уходить. Хорошо становится, да, приходят. Это благость. Страсть, порядок, законы, все бегают. В магазин заходите, допустим, благостный магазин. Вам продавщица говорит: здравствуйте. Как будто она, как будто вот от первый клиент пришел вообще за год. Здравствуйте, такая улыбается, выходите, стесняется такая. Кстати, я вам все расскажу, что он продает. Такая довольная, счастливая страсть, когда заходите в магазин. Охрана такая стоит перед магазином, страшно туда идти. Все такое блестит, ты заходишь в этот магазин, все такие гордые стоят, продавщица такая. Смотрит на тебя, типа, ты что туда пришел вообще? И ты не знаешь, что тебе делать. Или тебе тоже крутым таким стать сразу? Или не знаешь, что делать, это страсть. Вот, невежество. Я разок в одном городе только приехал, мне надо было карточку пополнить с мобильного телефона. Я зашел в одну контору, и только я не успел еще зайти, и крик такой: «Дверью не хлопайте!» Женщина такая в ужасе просто меня кричит такая. Я единственное, я сразу растерялся, говорю: а что ж вы ей сделаете, чтобы она не хлопала? Она говорит: не твое дело. Я все понял, понятно, куда я пришел. Я такой тихонечко оттуда раз и вышел, пошел дальше. Это невежество. То есть всегда есть, во всех местах есть благость, страсть, невежество. Человек, который разобрался в этих вопросах, это значит, что он в благости находится. Значит, он разум свой повернул туда, куда надо. Для того, чтобы это сделать, повернуть свой разум куда надо, для этого надо очень много сил тратить в жизни. Не времени, а сил. Понимаете, надо с самого раннего утра подниматься и заставлять себя быть таким человеком. Надо настрои читать. Я желаю всем счастья. Противно, знаете, с утра настрои такие читать. Очень тяжело. Потому что некогда, надо же готовить быстрее. Муж на работу бежит. Дети орут. Я желаю всем счастья. Да молчите! Я желаю всем счастья. Атмосфера давит на мозги, она не дает нам благостными быть. Мы живем в атмосфере в определенной квартире. Мы должны восстать, быть сильнее этой атмосферы. Надо встать раньше всех, тихонько, чтобы никто не слышал. Сесть тихонько, и тихонько, не громко, чтобы никто, не дай Бог, не догадался об этом. Начать повторять: я желаю всем счастья, думать о своих родственниках, чтобы они были счастливыми. Когда они будут просыпаться, они эту энергию поймают. И они все проснутся в другом сознании совсем. Атмосфера изменится дома, совсем другая станет. Каждый день надо так делать. Благостный человек встает раньше всех. Страстный пытается валяться, невежественный встает очень поздно. Благостные люди спят 6-7 часов. Ну, в городе в основном 7, тяжелая атмосфера. Страстные люди спят до 9 часов, невежественные до 11. По количеству сна можно догадаться, какая сила на тебя влияет. Благостные люди не едят мясо, они против насилия. Они хотят питаться чистыми продуктами питания. Страстные люди, они употребляют мясную пищу. Невежественные люди выпивают, употребляют наркотики. То есть для них это тоже нормально. Можно по питанию определить, какая сила на тебя влияет. И так далее. У меня есть лекции, цикл лекций называется «Могущественные силы Вселенной». Эти лекции описывают благо, страсть, невежество. Изучите как таблицу умножения лекций, пожалуйста, я вас прошу. Как мои лекции найти? Вот Слава тут объявляла на одну вещь вам важную не сказал, что все, что вы там в Аюрведа радио найдете, все это бесплатно. Просто все материалы можете бесплатно скачать. Консультации бесплатно, все полностью на одной благотворительности. Когда этот проект создавали, мы думали, что ничего не получится. На самом деле, очень просто. Люди хотят, действительно, они хотят жертвовать на эту вещь, потому что весь проект основан вообще на полностью бескорыстном. Все лектора читают лекции, это наше главное условие. Они читают лекции без всякого вознаграждения, им ничего за это не будет. Все консультанты бесплатно консультируют. Единственное, кому мы платим, это тем людям, которые все время там посвящают. Это всякие там ведущие там, и так далее. Они там работают, им надо деньги, поэтому нужны спонсоры. Думаю, где взять спонсоров? И мы только 2 месяца работаем, и многие люди уже говорят, я хотя бы 10-ку вам хочу дать. То есть люди хотят участвовать в этом проекте, потому что они от этого испытывают счастье, от взаимодействия с этой атмосферой, которая там царит. И там тоже есть вот такие лекции, благо, страсть и верство. Возьмите, скачайте, изучите все это очень важно для вас знать. Итак, я сегодня сейчас хочу дальше продолжить о разуме, и мы с вами сейчас его структурируем конкретно. Вы поймете, что это за штука такая, как она работает. Существует в тонком теле нашем существует 3 опорных пункта разума. Один из них находится в области лба, вот здесь, второй в области сердца и третий в области копчика. Эти 3 опорных пункта, они как узлы сознания функционируют. Это довольно информация нераспространенная, она довольно эзотерическая, я вам сейчас о ней говорю. Первый узел, самый верхний, называется, вернее первым, ну да, первый самый нижний считают, самый нижний это первый узел сознания. Он называется Брахма-Гранхи. Гранхи означает узел. Брахма это ну, определенная сила во Вселенной. Не буду все вам рассказывать подробно. В общем, идея этого узла такая. Это психическая сила, держит человека во власти его желаний. То есть человек, который побеждает эту силу, он очищает свой разум на этом психическом уровне. Там находится этот узелок психический такой. И он что делает? Он заставляет человека думать о сексе. Он заставляет человека думать о еде. Он заставляет человека бояться, что у него не будет денег. Он в страхе держит его. В страхе, в зависимости от животных инстинктов. Человек находится в сильном страхе. Допустим, женщина думает, да мне хоть за кого бы выйти замуж? Я уже не могу одна. Это значит, что она находится под влиянием вот этой силы, Брахма-Гранхи, вот этого узла психического. Что делать? Существуют определенные правила. Этот узел обладает очень грубыми энергиями. Очень грубыми энергиями. И чтобы их победить, человек должен делать следующие вещи. Первая вещь – это закаливание. Он должен обливаться прохладной водой каждое утро, снимая психическое напряжение с этого узла. Вторая вещь – это статические упражнения. То есть такое упражнение под масаном, поза лотоса. Ноги вот так закручиваются, вот так вот. Или можно, как крестьяне сидят, вот так на голенях, поза алмаза называется. Вот, то есть на голени сел вот так вот человек. И та и другая поза, они что делают? Когда ноги там, вот в этих зонах, в голенях, вот здесь вот, есть определенные области, где скапливается вся грязная психическая энергия, которая у нас грязная, означает плохие желания. Вот какое-то желание плохое появилось, туда пошла энергия психическая. Она там скапливается в ногах. И когда человек ноги вот так скручивает или садится на голени, то первое, что он чувствует, это тяжесть в этих местах. Потом они затекают, эти зоны. И потом появляется боль. А потом это все как будто растворяется и становится легче. Вот когда легче становится, вы заметите, в голове тоже кое-что происходит. В голове происходит сразу облегчение. Пропадает сонливость, тяжесть, плохое настроение. И такой вздох такой вот. Поэтому каждый разумный человек должен хотя бы по полчаса в течение дня или в позе лотоса под масане сидеть, или вот в этом вот на коленочках вот так. Лучше всего это делать во время молитвы, когда вы молитесь. Зачем нужна молитва, об этом тоже еще поговорим. Итак, чисто механическими аскезами человек избавляется от влияния вот этой вот рудра-гранхи. Брахма-гранхи, вот этой психической энергии, давления, желаний. То есть эта энергия, это давление тоже идет в результате влияния разума. Вот этот узел психический, это определенный вкус к счастью. сильное желание самосохранения, сильное желание противоположного пола, еды. Вот это то, что у нас есть в природе. Самое животное чувство, которое у нас только существует. Они сильно давят на мозги. Иногда человек просто жить не может, как они давят. Все тяжелейшие психические заболевания возникают в результате чрезмерного возбуждения этого психического узла, который связан с разумом. Психопатия, шизофрения, эпилепсия – все эти заболевания связаны с влиянием этого узла психического. Очень сильно давит на мозги желание. Человек уже не может жить, такое давление они оказывают. Как еще помочь себе отказаться от этого влияния, от этого узла? Пост. Аскеза такая простая. Пост. Есть разные дни, разные посты в разные дни дают разный результат. Если человек очень сильно привязан к деньгам, и у него тяжелый, непосильный труд, ему надо поститься в субботу. Ему надо по субботам поститься в этом случае. И у вас выходит легче станет. Дальше. Если человек привязан к удовольствию, к отдыху, он очень сильно хочет наслаждаться жизнью, и он хочет власти, то ему надо поститься по воскресеньям. По воскресеньям, да. Под влиянием солнца находится. И нужное влияние солнца на него указывает. Если человек привязан к комфорту, если человек привязан к хорошему мнению о себе, он очень сильно беспокоится о том, как к нему относятся люди, и очень сильно нервничает от того, что плохо к нему относятся родственники, то ему надо поститься по понедельникам. Ему доставляет проблемы планета Луна. Если человек очень сильно гневливый, он гневается очень сильно, и он очень сильно на всех раздражается, злится, ругается, ненавидит, ему надо поститься по вторникам. Он находится под влиянием планеты Марс. Если человек склонен к обману, если он портит себе жизнь с помощью общения, то есть постоянно какие-то у него в общении проблемы происходят. Если он не может нормально разговаривать с людьми, это значит, ему надо проститься по средам. Это все связано с этим нижним узлом психическим. Там все эти низшие энергии находятся. И пост убирает это влияние полностью. Человеку легче становится. Дальше. Если человек... Какая-то идея завладела человеком, она его душит, идея какая-то. Надо взять деньги там срочно, кредит. И вот душит его эта идея. Ему говорят, потерпи, подумай. Нет, я хочу. Прежде чем брать деньги в кредит или покупать машину, то есть идея какая-то завладела, надо попаститься по четвергам, чтобы освободиться от этой сильной, чрезмерного влияния этой силы психической. По четвергам надо попаститься. Если человеку хочется наслаждаться постоянно там, курорты, пляжи, там все классно, то есть модная одежда, исчезли солнечные дни, там, то в этом случае надо поститься по пятницам. Разврат, поститься по пятницам, чтобы отпустило. Если, ну, до субботы мы уже дошли, да? Все, вся неделя прошла. Все. Значит, это пост. Он облегчает влияние вот этого рудера Гранд, легче становится, Брахма Гранд, легче становится. Психически легче становится. Следующее правило. Это купание в холодной воде. В озерах, в реках, в холодной воде. Или купание по утрам, рано утром. Совсем рано, когда еще солнце не зашло. Если вас душит вожделение, хочется чего-нибудь такого земного, то в этом случае надо покупаться, залезть просто в холодную воду, посидеть там. Есть, конечно, Челентано тоже правило придумал, дрова колоть, но оно не помогает, проверил. Это не помогает. Зубы вставлять, дрова колоть, это не помогает. Поэтому вот это, он, кстати, даже показал, как это он зажимал даже этот центр психически, такую позу придумал, такое зажатие этой энергии. Так она его напекла. То есть это ведь жизнь, понимаете, так оно и есть. А я вам по секрету скажу такую вещь, что оказывается, если правильно делать клизму, то тоже облегчение наступает. Да. Энергия это плохая, вот этого узла психического освобождается. От слабительных, от клизм. Но это юридическое знание. Это надо правильно делать, знать, как это делать. И самому это не нужно делать. А то вы прямо с клизмой будете жить, ходить. Вот. Так некоторые живут с клизмой всю жизнь. Не понимают, как правильно это делать. Значит, очень важно знать, что питание тоже связано с деятельностью этого психического узла. Вы можете проверить по своей жизни. Если основная пища приходится на вечер в вашей жизни, основная пища, значит вы питаете этот психический центр. Это значит, что вас будут душить эти энергии. Они будут, не будут давать вам жить. Страх за свою жизнь, сильное желание пищи и сильное желание секса. Это три силы, которые душат человека, который находится под влиянием этого узла психического. Надо, чтобы основное количество пищи приходилось на обед, 12 часов дня, и никак иначе, иначе вы будете страдать очень сильно. Так, запомнили, что это такое, этот психический центр, с чем его едят? Если совсем будет туго, то мы разработали метод, мы ставим камни выше колена, два браслетика выше колена ставим на ноги. И этот центр блокируется, то есть облегчение наступает, камни нейтрализуют. Это древний ведический способ, камни – это древний способ лечения. Они облегчают полностью вот влияние этого центра психического. Такие болезни, как бесплодие, такие болезни, как половые извращения, как сексуальные нарушения, половые нарушения, импотенция там и все прочее. Все эти болезни связаны с этим психическим центром, и это тоже все лечится. Можно лечить с помощью камней, с помощью трав в каких-то случаях. То есть надо просто знать, как это лечить, и все. Это все лечится реально. Некоторые люди рушат свои семьи из-за импотенции. То есть у мужчины недержание семени или у женщин там боль сильная при половых отношениях. Камнями очень легко лечится. Без проблем. Вот эти вещи лечатся легко. Это просто функциональное расстройство организма. Некоторые люди придают этому очень большое значение. Все, надо застрелиться. Нет, очень простая вещь. Хатха-йога, дыхательные упражнения. Есть некоторые упражнения дыхательные, которые полностью восстанавливают функции половых органов. Спокойно, без всяких проблем. Надо просто знать, как лечить, вот и все. Камни тоже это лечат без труда. Надо изучать все это просто. Это нарушение деятельности этого психического центра. Если его не лечить, семья может быть разрушена. Почему? Потому что он должен нормально функционировать. Это факт стопроцентный. Все должно быть в гармонии в нашей жизни. У некоторых людей замыкает этот центр в другую сторону. Он перестает функционировать. Их начинает нести. У них пропадает чувство семьи. То есть им семья не нужна. Голод им, у них нет голода. У них нет страха, их понесло. Если человек, допустим, не достиг духовного просветления, и у него пока по судьбе вот такое состояние наступило, типа мне ничего не надо, все, я освободился от всего этого. Это самое ужасное и опасное состояние в жизни. Такой человек лишается работы, семьи, детей, его несет куда-то. Он потом, когда он в нормальное состояние войдет, он просто ужаснется. Он все в своей жизни потеряет, такой человек. Поэтому это болезнь. Когда этот узел, психический центр, лишается своей психической энергии совсем. Это опасное состояние, которое тоже надо лечить. Понимаете? Или наоборот, слишком много там энергии, или слишком мало. То есть ее надо контролировать. В этом психическом центре энергию всегда надо контролировать. Например, женщина не должна совершать слишком много аскез над телом. Вот женщины, которые, допустим, что они делают? Они там, допустим, постятся по неделе, там, йогой по 3 часа в день занимаются, начинают все этим бодибилдингом заниматься, там мышцы себе качать. Женщины, да, этим занимаются. Что они делают? Они истощают этот психический центр. В результате они лишаются женского счастья полностью. Когда женщина ведет себя таким образом, ну, сладкого себя лишает, совсем не ест сладкого, это та аскеза, которая приведет к истощению этого психического центра. В результате бесплодие, невозможность рожать детей. Запомните, женщины, бодибилдинг равно бесплодие. Одно дело, там чуть-чуть можно в норму организм приводить. Но женщина должна какими вещами организм норму приводить. Она должна по-женски это делать. Она должна красивыми вещами, она должна танцами заниматься. Джими, ача. Она должна, понимаете, она должна танцами, вот, допустим, ведические танцы очень красивые, то есть они очень женственные. Есть, конечно, такие. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. То есть это уже другой вопрос. Надо найти очень гармоничные танцы, если вы хотите фигуру поддерживать. От этого женские гормоны будут улучшаться, красота будет увеличиваться от этого. Если вы качаете, то есть это означает, что вы мужские гормоны увеличиваете. Тоже будет тело красивым, но по-мужски. И бесплодие плюс еще. Придачу. Два в одном. Поэтому надо понять, что вы делаете, это очень важно. Йога – универсальная гимнастика для мужчин и для женщин. Но женщины должны, занимаясь йогой, думать о чем-то прекрасном. Женщины должны заниматься гимнастиками, которые дают гармонию и красоту. Надо заниматься теми гимнастиками, которые грацию развивают и женственность. Это очень важно понять. Надо ли этим заниматься? Надо. Надо. Обязательно любой женщине это надо делать. Этот психический центр укрепляется. Укрепляясь этот психический центр, в семье вот этих вот страсти-мордасти прекращаются. Я вам сейчас один секрет расскажу. Деятельность этого центра. Запомните все. Никому не рассказывайте. Потому что вас не поймут. На самом деле, во всем виноваты не мужики.
Правильно. Выстраданный голос.
Вот. Сейчас. Я вам расскажу, потом извинюсь. Вот. Во всем виноваты не мужики. Почему? Потому что вот этот психический центр мужской, нижний психический центр, он имеет холодную природу. Он так горячий становится, понятно. Но он имеет изначально холодную природу. А женский нижний психический центр, это тайна, никому не говорите. Он имеет горячую природу. По-настоящему. И женщина, ум женщины имеет холодную природу. Женщина в уме инертна. В уме женщина инертна. Она никого, ничего, она не виновата, он сам пришел. Вот. Она в уме инертна. А ум у мужчины очень горячий. И в уме он как бы рвет и мечет. В нижних центрах все наоборот. Это тайна. У женщины там огонь идет. А у мужчины холод. И сначала что происходит? Женщина разжигает психику у мужа, а муж потом на нее бросается. Поэтому, чтобы в семье все было хорошо, женщина, хоть у женщины ум холодный, она в себе этого не знает. Она не знает, что там все, она виноватая. Вот, она говорит, я не виноватая. Вот. Но надо женщина, чтобы сохранить семью свою, чтобы в семье была гармония, надо знать, что вот эту энергию, которая возбуждает мужа, надо в себе контролировать. И для того, чтобы ее контролировать, женщина обязательно должна делать гимнастику какую-то, танцами заниматься. Она должна эту энергию расходовать. Если она не будет это делать, эта энергия будет копиться. И что она будет делать? Она будет мужа приводить в бешенство. То есть он будет на нее бросаться. А если муж на нее будет постоянно бросаться, она от этого будет скрипеть зубами, потому что женщина не может эту энергию слишком часто расходовать. От этого у нее происходит расстройство в организме сильное. Поэтому правило такое. Надо заниматься танцами, заниматься йогой, надо заниматься, обливаться каждый день прохладной водой, снимать женщинам нужно охлаждать этот нижний психический центр. Снимать из него излишнюю психическую энергию. Как определить, что в ней слишком много энергии? Это можно определить женщинам по обидчивости. Чем больше на мужа женщина обижается, тем больше там плохой энергии копится. Если как бы она к мужу спокойно относится, то есть насколько он ко мне внимательный. Если, допустим, он глаз куда-то отвел в сторону, ее сразу трясет, а почему на меня не смотришь? То есть это значит, там уже слишком много энергии. Но знайте, что женщины, знайте, что в отношениях между мужчиной и женщиной, чем больше длительнее эти отношения, тем неминуемо больше у женщины там копится огня в этих психических центрах. И это значит, что живя с мужчиной, женщина должна очень четко усвоить одну вещь, что если она упустит время и вовремя не забеременеет, то она может потерять семью, разрушить семью. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Отношения между мужчиной и женщиной, когда у женщины там копится огонь, они доходят до абсурда. То есть начинается просто вот война, истерики, понимаете? Или сильная любовь, или сильная разлука. То есть начинается просто бесит обоих, понимаете? Это значит, что надо успокоить свой ум и быстрее зачинать ребенка. Потому что там в нижнем центре накопилось слишком много энергии. И когда женщина рожает ребенка, что происходит? Половина психической энергии из этого психического центра уходит на ребенка. Женщина этот центр психически успокаивается у жены, и мужа начинает тянуть на работу, там, то есть его уже куда-то в другую сторону тянет, но не на жену. То есть у него психика успокаивается уже чуть-чуть, понимаете? Когда у мужчины психика опять возбуждается, он начинает жену одолевать, это значит, что пришло время второго ребенка рожать. Сколько детей надо в семье рожать? Когда психика мужа и жены успокаивается, и они чувствуют, все, уже хорошо и так, это значит, что достаточно. Понятно, да? То есть количество детей зависит от вот половой этой, от активности этого нижнего центра. И мы сами не можем это решать. Это решает судьба. Я вам одну вещь сейчас скажу очень важную женщине. Если вы, родив ребенка, в этот момент переключите свою психическую, свое сознание на ребенка и посчитаете его целью своей жизни, если вы мужа, родив ребенка, отодвинете на второй план, то тем самым вы разрушите свою семью. Это 100% факт, 100% утверждение, которое вы должны очень глубоко усвоить. Потому что женская психика контролирует, будет существовать семья или нет. Это тайная вещь, тайное знание, которое вы должны понять. Женщина контролирует семью. Если женщина мужа оставит на первом месте, родив ребенка, ей будет трудно это сделать, потому что привязанность к ребенку будет сильнее. Женщина должна мужа оставить на первом месте, а ребенка на втором. И тогда семья сохранится. Если муж уйдет на второе место, то его понесет куда-то, понимаете? И семья может развалиться. Это очень важный момент, который надо знать. Очень частая ситуация, когда после рождения ребенка муж уходит из семьи. Это причина к тому вот этого. Женщина переключает всю свою психику на ребенка, и это семья и семья. Итак, мы с вами беседуем сейчас об этом узле в психическом центре, самом нижнем. Следующий психический центр – это сердечный центр психический. В этом психическом центре… Ого, у нас уже 3 часа почти. В этом психическом центре тоже существуют свои энергии, и чтобы быть счастливым, надо их преодолеть. Точно так же, как в нижнем, так и в верхнем. То есть для преодоления существует 2 способа. Первый способ – контроль. Надо контролировать этот психический центр. Первый способ – это контроль. Контроль, мы говорили, как контролировать нижний психический центр. Второй способ – это попустительство. То есть надо родить ребенка, надо сделать что-то, чтобы он был в равновесии. Допустим, мужчина, если он не может уже жить один, значит, надо быстрее жениться, потому что этот психический центр его иначе уничтожит, убьет просто. Он сделает из него развратника, там, грубияна и все прочее. Он просто полностью развратит его психику. Вот этот вот сердечный психический центр, он тоже имеет свои особенности. Существуют определенные, он называется Вишну-Гранхи. Вишну-Гранхи. Следует знать, что этот психический центр, он держит нас в рамках неправильных привязанностей. У человека существуют силы в жизни, которые могут его поработить. Допустим, муж и жена живут вместе. Что их держит друг с другом рядом? Привязанность. Она находится в области сердца. Эта сила, как канат, как веревка, связывает мужа и жену друг с другом. И на самом деле, эту силу надо постоянно ей сопротивляться. Понимаете? Есть великая мудрость, которую вы сейчас должны понять. Что привязанность – это не то, что сохраняет семью. Это привязанность – это то, что ее рушит. Когда люди привязаны не к тому, чтобы делать счастливыми друг друга, то есть заботиться друг о друге, а просто их начинает притягивать друг к другу, и они физически друг без друга не могут жить. Допустим, муж куда-то уезжает, жену трясет психически, ей тяжело без него. Это означает деятельность вот этого вот Вишну Гранхи, этого узла. Дальше, мужчина, когда этот узел действует, он начинает сильно хотеть эксплуатировать свою жену. Он домой приходит и говорит: ты мне приготовила, ты мне постирала, ты за мной заботишься, ты то, ты все, и начинает как машину ее использовать для себя. То есть, как бы он хочет власти. Допустим, жена должна им постоянно что-то говорить, он такой хороший, такой вот возвышенный, там и туда все, и говорить о нем, что он самый лучший, и он ходит такой, как петух по дому. То есть это деятельность вот этого узла психического. У мужчины так проявляется. У женщины проявляется в виде животной привязанности к мужу. То есть она боится одна оставаться, она боится без него жить там, она боится, что он уйдет от нее. Ревность. Ревность. Это деятельность этого узла психического. Ревность убивает семью полностью. Ты куда пошла? Ты где была? Тебе что нужно? Ты меня хочешь изменить? У тебя кто-то есть? Это ревность. Абсолютно слепое чувство. Абсолютно слепое чувство вообще. Не основанное ни на чем, на нуле. Это деятельность излишней привязанности. Человек, который попадает под влияние этой силы, он начинает жену считать своей собственностью, мужчина. Он считает, что ей без нее, без него никуда нельзя ходить вообще. Что она вообще вот придаток его жизни вообще. То есть она ничего не должна делать сама, никуда не должна ходить. То есть он полностью контролирует каждую ее мысль, хочет контролировать каждое ее слово, каждое ее действие. Это ужасное состояние, в которое человек ввергает семью, попадая под влияние этого психического центра. Это состояние сознания, которое приводит к полному отчаянию женщины. То есть она не знает, что ей делать вообще, она в шоке, в ужасе становится от этого. Ни о какой любви здесь нет речи вообще. Ни о какой любви. Это не любовь, это просто зависимость, болезнь. Дальше, у женщины как проявляется эта болезнь? Это тоже болезнь, она и у женщины бывает. У женщины она проявляется следующим образом. У нее возникает ощущение страха по отношению к одиночеству. Возникает ощущение сильной зависимости от мужа, она боится, куда он ходит, чем он занимается, то же самое, ревность, ощущение сильной привязанности, обидчивость тоже такая, но она немножко другую природу, она имеет сердечную природу. То есть она думает уже, почему он со мной нежно не разговаривает сердечно, почему он мне ничего не объясняет. Почему он обо мне не заботится? Вот так вот. Такая сердечная привязанность уже. Другого плана. Не просто такая вот обида и все, побила бы его, что-нибудь сделала. А просто, чтобы ему больно было. Вот. А обида, сердечная обида, означает привязанность психическая, по-женски. Разрушающая жизнь. Согласно ведическому знанию, чем больше привязанность вот эта сердечная у людей друг к другу, тем меньше шансов, что семья сохранится. Эта привязанность рождает тяжелейшие травмы психические в семье. Причем эти травмы, когда эта привязанность становится колоссальной, эти травмы возникают буквально на ровном месте. Ну, например, сказал не то слово и началось, то есть просто истерики, просто вот отчаяние, боль. Люди реально с ума сходят. Это самая абсурдная вещь. Вот привязанность на этом центре, это полный абсурд. Это совершенно глупость. Если кто-то со стороны послушает вот такие разговоры в семье, ему дурно станет. Вот, допустим, знакомый человек, люди ведут себя интеллигентно, у них высшее образование обоих, да? Все хорошо. Когда они начинают общаться вот на основе этой привязанности, то их, если послушать со стороны, это полный абсурд, бред. «Ты почему мне так сказал?» И понеслось. Или «Ты почему туда посмотрела?» И понеслось тоже. Бред, полнейший бред. Но мы в этом бреду живем, дорогие мои друзья. Для того, чтобы побороться с этим, следует знать, что всегда в отношениях существуют две стороны. И у мужчины, и у женщины две стороны есть. Первая сторона – привязанность. Она нужна, несомненно нужна, потому что бывает такое, что просит заканчивать, видите, а пока рано. Я еще должен все досказать, это важно. Сегодня надо нам закончить эту тему. Итак, бывает такое, что люди лишаются сердечной привязанности вот этой. Она пропадает, остывает сердце. Холод, как будто чужой человек. Куда пошел, мне все равно. Все делает, все равно. Ну, погулял. Какие проблемы? И то же самое у мужчины к жене. Это противоположная сторона этой же медали. Откуда холод возникает? От того, что привязанность настолько сильно нагнетается, накаляется, что она начинает воспаляться и гнить. Понимаете? То есть это перебор уже произошел какой-то. Человек уже не может этого терпеть. Уже too much, все. То есть или расходиться, или... И то есть и холод наступает, начинает остывать, ну, с таким уже диким холодом таким. То есть прошла любовь, завяли помидоры. То есть невозможно уже жить рядом, холод. Наплевать на этого человека, неинтересен стал. Не хочу с ним жить. Это не мой человек, нет совместимости. Я ошиблась. Или мне она надоела, все, неинтересно. Ну, то, вот такая, такое состояние. Это большая, серьезная болезнь. Это не то, что она неинтересна, потом этот холод пройдет и будет сожаление, что расстались. Это просто болезнь, которая возникает в результате того, что отношения запущены. Они стали неуправляемыми. Что делать? Есть два действия, которые надо знать. Первое действие. Если отношения остывают, то это значит, что вы не выполняете перед близким человеком свои обязанности. Обязанности означают, надо о нем заботиться сердечно. О жене заботиться надо цветочки ей дарить. Надо ей ласковые слова говорить. Надо гладить ее по голове. То есть надо вот качественную заботу о женщине проявлять. Это так должен делать действовать муж. Очень близкое, теплое общение с женой. Как у тебя дела? Чем ты занимаешься? Давай с тобой поговорим, сядем. И просто нежно поговорить. Хотя бы раз в день. Лучше всего во второй половине дня, к вечеру. Сесть просто рядом с женой и поговорить с ней. Очень нежно, заботливо о жизни. Как дела, что происходит и так далее. Я правильно говорю, женщина?
Правильно.
Надо, говорят. Даешь. Вот. Это мужчины не понимают этого. Женщины это сильно понимают. Это очень нужно. Это важно делать. Дальше, что нужно делать для мужа? Это качественное общение с женой. Качественное общение с мужем, то есть сердце открывает, дает очищение сердца. Качественное общение с мужем означает, что женщина должна хотя бы раз в день мужа своего приласкать. Сесть рядом с ним, обнять его. Не ждать, когда он сам что-то, а просто сесть, обнять его, приласкаться к нему. Вот, похвалить ему, сказать, ты у меня самый лучший. Честно сказать, ты у меня самый лучший. Мне с тобой хорошо. Такие слова. Качественное общение. Очень важно, каждый день это делать. Жена должна. И другие вещи. То есть мужу надо заботиться о нем, готовить, стирать, там, ухаживать за ним. Мужчина за женщиной должен ухаживать, вот, он должен приносить ей деньги там, и так далее. Ну, все это знают, это обязанность мужа, жены, есть лекции, вот, я не буду перечислять. Что это делает? Увеличивает привязанность. Она ослабевать может, ее надо увеличивать. Но когда привязанность увеличивается, есть вторая сторона медали, человек начинает наглеть. То есть мужа, допустим, жена служит мужу, он начинает наглеть. Это не значит, что надо меньше ему служить. Это значит, что надо другое действие совершать, которое я вам сейчас тоже расскажу. Кроме привязанности существует противоположная сила, которая является самой важной силой в семейных отношениях вообще. Эта сила называется уважение, глубокое уважение друг к другу. Когда молодые люди начинают любить друг друга, первая любовь моя земная, там как-то утро моих глаз. Это утро глаз, это не утро разума. Это утро глаз, это деятельность ума. У меня к вам вопрос. В этой любви первой есть уважение или нет? Нет. Уважение это не дешевая штука, запомните. Уважение возникает в результате того, что люди очень правильно ведут себя по отношению друг к другу. Уважение – это настоящая дружба, настоящая семья. Как воспитать уважение друг к другу? Для этого надо сначала служить близкому человеку. Когда он это служение оценивает, он начинает к тебе привязываться. Он начинает чувствовать, что ты ему нужен. Очень сильно чувствует, что ты ему в жизни нужен. И эта привязанность рождает также наглость, естественным образом. Хочет этим пользоваться и хочется, чтобы больше он тебе служил. И в это время надо его от себя немножко отстранить. То есть настоящие отношения честные – это отношения, основанные только на чистой любви. Когда близкий человек начинает пытаться пользоваться тобой, то есть ты служишь ему, а он хочет пользоваться тобой, надо продолжать ему служить, но надо его немножечко, он заболел, человек когда болеет, его лечить надо, надо его немножко отстранить от себя. Как мужчина отстраняет жену, она, допустим, куксится, но он немножко от нее отдалился. Он цветочки ей дарит, но так все ведет осторожненько, аккуратненько с ней. Не слишком заговаривает, так, чуть-чуть подальше. И она начинает спрашивать, а что такое? Как дела? И он ей говорит, знаешь, мне кажется, что как-то у нас отношения изменились. Ну так, аккуратненько, чувством собственного достоинства. Жена оценит, она поймет, что с мужем так нельзя себя вести, не надо так слишком часто обижаться, надо себя как-то сдерживать, что я тоже в этом не бываю не права. Если муж начинает наглеть, пытаться эксплуатировать жену, надо от него отстраниться, держаться чуть-чуть подальше. И он будет пытаться как приблизить жену, там, ухватить ее за шкирку, вот надо держаться, сильно держаться на расстоянии. Потом у него появляется желание как-то ее там подкупить. Он пытается ее там приласкать, надо опять держаться на расстоянии. И когда он трезвеет и начинает уважать, уважение, когда у мужчины поднимается, психическое уважение, в его голову приходит, он начинает к жене относиться очень качественно. То есть его забота становится совсем другой. Он начинает ей говорить очень заботливые слова, настоящие. Он начинает с ней разговаривать совсем по-другому. То есть начинает ценить ее, очень сильно ценить. И с этого момента надо уже дальше устанавливать отношения, общаться. Всегда на этом узле психики.